благодаря чему вы сейчас можете послушать этот выпуск подкаста. Подключение к интернету через домашний Wi-Fi, или, может быть, платформа для размещения подкастов, или вы скачали выпуск заранее и слушаете офлайн на смартфоне, ноутбуке или планшете. Это далеко не все варианты, но все они всего лишь следствие. Первопричина, абсолютная основа, которую вы сейчас воспринимаете как должное, это электричество. Энергия, без которой становится вся современная цивилизация.
Если бы не было электричества, мы смотрели бы телевизор при свечах.
Если мы отмотаем историю всего на полтора века назад, то увидим, что сам вопрос о том, как доставлять эту энергию в наши дома, вызвал ожесточенную и очень грязную войну. Ее прозвали «Битва токов». Меня зовут Ковальчук Артем, и вы слушаете подкаст по истории связи «До нас дошло». У любого сражения есть несколько сторон и ведущие генералы. В битве токов сошлись два великих изобретателя. Знаменитый американец Томас Эдисон, сторонник постоянного тока, и гениальный инженер Никола Тесла, который доказывал преимущество переменного тока. Но прежде чем Эдисон и Тесла скрестили патенты, электричеству потребовались тысячелетия, чтобы пройти путь от магии до науки. Самая популярная легенда приписывает открытие электрических явлений мудрейшему из мыслителей Древней Греции – Фалесу, жившему более 2000 лет назад. Еще в те времена в окрестностях города Магнезии люди находили на берегу камешки, притягивающие железные предметы. По имени этого города их назвали магнитами. Фалес же находил и другие, не менее таинственные камешки. Красивые и легкие. Эти дары моря не притягивали железо, но обладали куда более любопытным свойством. Когда их натирали шерстяной тряпочкой, к ним прилипали пушинки и соломинки. Эти камешки мы сейчас называем янтарем, а древние греки — электроном. И долгое время это было лишь забавным фокусом. Магией, красивой, но бесполезной. Потребовались столетия, чтобы магия уступила место науке. Первый серьезный подход к изучению электричества предпринял английский ученый-врач Уильям Гилберт. Он один из первых, кто начал изучать магнетизм и электрические явления и попытался описать их с точки зрения науки. Его изыскания вылились в монументальный труд о магните, изданный аж в 1600 году. В нем он не только описал эффект янтаря, но и показал, что эту способность приобретают и многие другие материалы при трении. А сегодня эффект янтаря мы с вами знаем как статическое электричество. Желая повторить опыты Гилберта, немецкий ученый Отто фон Генрике создал первую электростатическую машину. Она извлекала из натираемого шара, отлитого из серы, видимые искры. Но все это были лишь единичные вспышки. Чтобы сделать электричество полезным, его нужно было приручить, хотя бы научиться накапливать. Сделать это удалось к середине 18 века в Голландии. Ученые Лейденского университета создали так называемую Лейденскую банку. По сути, первый в мире конденсатор, от латинского «накапливать». Это был стеклянный сосуд, покрытый снаружи и внутри фольгой, так называемой обкладки, способной накапливать заряд. Стоило только соединить эти обкладки, и между ними вспыхивала мощная искра. Если же соединить их тонкой проволокой, то нагревалась и перегорала. Так ученые впервые поняли, что по проволоке течет электрический ток. Именно тогда родилась идея электрической цепи. Но Лейденская банка давала лишь кратковременный разряд, и ей не хватало непрерывности. Более совершенный, а главное, почти непрерывный источник электрического тока изобрел итальянский физик Алессандро Вольта. Его вольта в столб, сложенный из чередующихся дисков меди и цинка, разделенный кислотным раствором, производил самый настоящий постоянный ток. Это изобретение, по сути, первое в мире батарея, которое дало дорогу человечеству от статического электричества к электрическому току. Говоря об электричестве, мы с вами забыли про магнетизм. Долгое время электричество и магнетизм изучались порознь. Исправить это досадное упущение взялся датский ученый Ханс Кристиан Эрстед, в 1820-м обнаруживший, что электрический ток, протекавший по проводу, отклоняет стрелку компаса. Несколько позже француз Андре-Мари Ампер продолжил исследование Эрстеда и подтвердил, что действительно два параллельных провода, по которым упущен ток, ведут себя как магниты, то есть притягиваются, когда токи сонаправлены, и отталкиваются, когда направление противоположно. Именно Ампер впервые использовал понятие электромагнетизм. И вот на этой волне открытий появляется фигура, которая превратит эти отдельные наблюдения в зачатки цельной теории. Английский самоучка Майкл Фарадей задался простым, но довольно гениальным вопросом. А может ли быть все наоборот? Способен ли магнит вызывать электрический ток? 29 августа 1831 года его эксперимент увенчался успехом. Вращая катушку в магнитном поле, он получил в нем электрический ток. Так был открыт закон электромагнитной индукции и создана первая в мире динамо-машина, прародитель всех генераторов. И если бы не электромагнитная индукция, сидеть бы нам сейчас при свечах. Буквально в то же время по другую сторону Атлантики американец Джозеф Генри, также самоучка, независимая параллельно от Фарадея, открыл электромагнитную индукцию, следуя шаг за шагом за датчанином Эрстедом. Генри был идеалистом и считал, что должен разделить свои знания со всем миром, что и привело его к потере патента на телеграф, который с успехом зарегистрировал Самуэль Морзе. Когда Фарадей собрал свой электрогенератор, Генри завершал опыты с электромагнитами и разработал устройство, дополняющее то, что придумал его английский коллега. Генри использовал электрический ток с целью заставить поворачиваться колесо, то есть, по сути, он изобрел простейший электродвигатель. Если в динамо-машине ротор, это его вращающаяся часть, преобразует механические движения в электричество, то в двигателе ротор трансформирует электричество в механическое движение. Двигатель Генри был компактным и работал быстрее паровой машины Ватта. Это авангард первой промышленной революции, которая требовала довольно много времени для набора давления пара. Но двигатель Генри требовал генераторной подстанции. И вот именно вопрос доставки энергии удобным способом до конечного потребителя стал новым вызовом для пионеров электричества. Фарадей, будучи, конечно, гениальным экспериментатором, не смог обернуть свои идеи в строгий математический язык. И это сделал за него шотландский физик-теоретик Джеймс Клерк Максвелл. В 1873 году он опубликовал свой знаменитый трактат, сведя все электрические и магнитные явления к четырем изящным законам. Теория электромагнетизма наконец-то обрела каркас. И вот в этот мир, стоящий на пороге электрической революции, 10 июля 1856 года в полночь, в деревне Смелян, родился Никола Тесла. В ту ночь бушевала гроза, если верить биографическим источникам. Отец Милутин Тесла – православный священник. Его мать, Джука, хоть и была неграмотной, но обладала удивительным природным умом и изобретательностью, что, несомненно, повлияло на характер будущего ученого. Он обладал феноменальной памятью и мог проводить сложнейшие математические вычисления прямо в уме. Рассказы матери про легенды и народные песни на пару с врожденным живым воображением развили в Тесле мысль о лучшей доле для простого народа.
«Неужели люди должны весь век трудиться так тяжело?»
Думал он, глядя на изнуренных крестьян.
«Нет, я должен построить такую машину, которая будет сама работать, а человек лишь присматривать за ней».
Его первое осознанное знакомство с силой, которое, в принципе, позволит ему эту мысль реализовать, произошло в 6 лет. Однажды вечером, когда маленький Никола играл с домашним котом, спина животного неожиданно вспыхнула полосой голубоватого света, а прикосновение к ней вызвало целый сноп искр. Отец, обычно имевший ответ на любой вопрос, в этот раз затруднился дать объяснение, но сказал, что, по-видимому, это электричество, подобно тому, которое бывает во время грозы.
Электричество.
Тогда Никола впервые услышал это слово. Это удивительное явление пробудило в нем интерес, который не угасал на протяжении 80 лет его жизни. С острым желанием узнать об этом больше, мальчик жадно набросился на книги. В школе он начал сам экспериментировать с электрической машиной и лейденской банкой. Искра, проскакивающая при разряде этого прибора, произвела на него еще большее впечатление. Повзрослев, Никола отправился учиться в высшее училище в городе Карловец. Здесь он занимался с невероятным упорством, особенно математикой и физикой. Ему удалось закончить 4-летний курс за 3 года. После окончания высшего училища перед юношей встал вопрос о выборе профессии. Сам Никола считал лучшей в мире специальностью инженера-электрика. Однако его намерение встретило резкое сопротивление со стороны отца, который мечтал видеть сына, конечно же, священником. И вот в разгар этих споров Никола тяжело заболел. Сам Тесла, хорошо зная своего отца, успокаивал родных, уверяя, что если отец даст согласие на техническое образование, он направит всю свою волю на выздоровление. И если в этом будет отказано, то его смерть неизбежна. В конечном итоге Милутин Тесла наконец-таки сдался и дал клятвенное обещание не препятствовать намерению сына. В Хорватии в те годы не было высших учебных заведений, и для получения технического образования молодые люди были вынуждены уехать в Пешт, Вену, Прагу и другие наземные города. Поэтому в 1875-м Никола Тесла, стараниями родственников, избежавший призыва на службу в армии в Австро-Венгрии, поступил в высшее техническое училище в Граце. В университете Тесла с большим энтузиазмом читал объяснение электромагнетизма Максвелла и занимался по 18-19 часов в сутки, пытаясь сдать 2 курса за 1 год, поскольку полученная им стипендия покрывала только 1 год обучения. И именно там, на лекциях по теоретической экспериментальной физике, он столкнулся с динамо-машиной постоянного тока, изобретенной Граммом. Тесла заметил, что от генератора постоянно летят искры, и однажды машина даже взорвалась. Преподаватель ему объяснил, что искрение и перегрев — это неизбежная проблема всех устройств с механическими переключателями, которые необходимы для работы постоянного тока. И Тесла с этим не согласился. Он заявил, что работа устройства была бы более эффективной, если бы можно было использовать переменный ток напрямую. Профессор Якоб Пешель, согласно биографическим источникам, ответил, что такую идею мог придумать только фантазер.
«Господин Тесла, безусловно, сможет совершить великие деяния, но осуществить именно это у него не получится».
И с тех пор в голове Теслы поселилась навязчивая идея — доказать, что преподаватель-то ошибался. К сожалению, из-за финансовых трудностей и смерти отца он не смог закончить институт. В 1881-м Тесле помогли найти работу в телефонной службе Будапешта, компании, которая занималась установкой первой венгерской телефонной сети. Тесла очень усердно работал, и переутомление вызвало довольно редкую болезнь. Все органы чувств Теслы стали необычайно восприимчивы. Он мог видеть весьма отдаленные объекты, видеть ночью. Слух Теслы обострился настолько, что разговор шепотом казался ему криком, а тиканье карманных часов в соседней комнате — ударом молота по наковальне. На протяжении всей этой странной болезни Тесла не только с ней боролся, но и продолжал в полубреду проектировать свой электродвигатель. Временами ему казалось, что решение вот так близко, что стоит только выздороветь, как он создаст конструкцию, во всем отвечающую его идее. И вот в один февральский день 1882 года, гуляя с другом в парке, закатное солнце напомнило Николе строчки из Фауста Гёте.
«Взгляни, уж солнце стало озарять сады и хижины прощальными лучами. Оно заходит там, скрывается вдали и пробуждает жизнь иного края. О, дайте крылья мне, чтоб улететь с земли и мчаться вслед за ним, в пути не уставая».
Тесла замер. А затем, очнувшись, палкой начертил на земле схему, которая принесет в мир радикальную перемену в использовании электричества. Он раскрыл принцип вращающегося магнитного поля. Тесла на пару с другом, уверенные в неоспоримом преимуществе их идеи, устроились работать в филиал континентальной компании Эдисона в Париже. Изобретатель был уверен, кому как не Эдисону он должен показать свою идею. Одним из наиболее крупных проектов этой компании было сооружение электростанции для железнодорожного вокзала в Страсбурге. Однако дела шли довольно плохо. Строительство не было закончено в срок. Компания попала в неудобное положение, и исправить его было поручено Николе Тесле. Его опыту и знаниям компания доверила одну из самых сложных и ответственных строек в Европе. И Тесла блестяще решил все технические проблемы на электростанции, за что, в принципе, рассчитывал получить довольно большое вознаграждение. Более того, он даже нашел время для работы в мастерских, где он создал прототип электродвигателя переменного тока. И модель прекрасно работала, что подтвердило теоретические соображения изобретателя. По возвращению в Париж, жизнь дала ему жестокий урок. В компании Эдисона Теслу направили по так называемому «лошадиному кругу», состоящему из череды уважаемых мистеров, чтобы не платить ему обещанные 25 тысяч долларов. Дельцы добились желаемого. Тесла, оскорбленный подобным издевательством, отказался от работы в компании и в конце концов решил попытаться осуществить свои замыслы в какой-либо другой стране. Никола уже было размышлял, как он отправится в Санкт-Петербург, но в историю вмешался Чарльз Бэтчелор, его начальник и, по счастливой случайности, близкий друг Эдисона. Он посоветовал ему поискать счастье в Америке и даже приготовил ему рекомендательное письмо. Тесла в итоге согласился. Он и так уже продал все, что у него было, осталось только заказать билеты на деньги, взятые в долг у родственников, и собрать чемоданы. Но Европа не собиралась его отпускать так легко. По дороге на корабль у него украли багаж вместе с билетом на поезд и на трансатлантический рейс. Мелочь на поезд он насобирал по карманам, но вот на корабль ему сесть удалось лишь по счастливой случайности. Он объяснил ситуацию и показал документы, а на момент отплытия просто никто не занял его место. В 1884 году 28-летний Никола Тесла отправился в США. В кармане у него было всего 4 цента, с собой пара научных статей и рекомендательное письмо с подтверждением его гениальности. Пережив не менее мучительное путешествие через Атлантику, на следующее утро после прибытия он пожал руку человеку, который станет его прямым конкурентом – Томасу Альви Эдисону. Эдисон был самоучкой из бедной семьи, но сумел создать настоящую промышленную империю, которая принесла ему богатство и очень сильно повлияла на формирование современного мира. В 1876-м Эдисон открыл свою знаменитую лабораторию в Менло-парке, это штат Нью-Джерси, США, для работы над научными идеями. Именно там он сделал свои самые значимые изобретения. Среди более чем тысячи патентов, самые известные — это лампа накаливания, фонограф и кинопроектор. Говорили, что он получал новый патент примерно каждые 2 недели. На момент встречи с Теслой ему было 35 лет, и он уже успел изрядно постареть, посидеть и сгорбиться. Когда высокий, стройный, темноволосый молодой человек по имени Никола Тесла войдет в кабинет, Эдисон только что повесил трубку после разговора с владельцем Орегона, самого быстроходного в мире пассажирского судна и первого в мире с электрическим освещением. Стремясь хоть как-то смягчить гнев судовладельца, Эдисон пообещал немедленно отправить к нему кого-нибудь из инженеров, которых у него на тот момент не было. Тесла же протянул ему рекомендательное письмо от Чарльза Бэтчелора. Эдисон пробежал его глазами и, бросив недоверчивый взгляд на Теслу, спросил:
«Что вы умеете делать?»
Тесла решил не терять момент и рассказал абсолютно обо всем. О работе во Франции, Германии, затем перешел к объяснениям о вращающемся магнитном поле и индукционных двигателях переменного тока. И тут собеседник перебил его с неприязнью.
Штаты выбрали постоянный ток, и применение переменного — это опасная глупость.
Но несмотря на это расхождение в взглядах, Эдисон нанял Теслу сразу же для того, чтобы починить Орегон. Через несколько часов Тесла поднимался на борт судна, нагруженный инструментами, все еще храня в кармане письмо Бэтчелора. Он берег его в течение всей жизни, как если бы это был первый его заработанный доллар. И вот что там было написано.
«Мой дорогой Эдисон, я знаю двух великих людей, и один из них — вы. Второй — этот молодой человек».
Не прошло и 48 часов с момента его приезда в Нью-Йорк, как он починил динамомашину Орегона всего за одну ночь работы с помощью только лишь команды судна. Эдисон был впечатлен таким успехом и представил ему место в штате с карт-бланшем на исследование в свободное от работы время. И Тесла, и Эдисон разделяли общую черту гения. Ни тому, ни другому, казалось, не нужно было спать. Эдисон мог работать днями напролет, изредка вздремнув на диване в своем офисе. Тесла же утверждал, что его рабочий день в Эдисон Machine Works длился с 10.30 до 5 утра следующего дня. Даже в старости Тесла говорил, что спит всего 2-3 часа в сутки. Но на этом сходства заканчивались. Тесла полагался на момент вдохновения, мысленно представляя изобретение в мельчайших деталях, прежде чем перейти к практике. Эдисон же был человеком метода проб и ошибок, который описывал изобретение как 5% вдохновения и 95% практики. Напомню, Эдисон был самоучкой, а Тесла получил формальное европейское образование. И было лишь вопросом времени, когда эти различия приведут к конфликту. Некоторое время спустя Тесле поручили задачу по улучшению динамомашины на Перл-стрит. Это главная электростанция Эдисона. Спустя примерно полгода Тесла наконец представит проект с более эффективной экономической схемой. Он полностью переделает 24 генератора станции, внеся значительные изменения. Вернувшись к менеджеру за обещанной наградой в 50 тысяч долларов, он выяснит, что это оказалось лишь американской шуткой. Оскорбленный Тесла немедленно уволился. И в этот раз он мог себе позволить уйти с высоко поднятой головой, так как уже был достаточно известным инженером в высоких кругах. Узнав о разрыве между Теслой и Эдисоном, группа электротехников предложила Тесле организовать собственное общество электрического освещения. В марте 1885-го неподалеку от Менло-парка открыл свои двери Tesla Electric Light Company. Инвесторов не особо интересовали его идеи переменного тока, их интересовало усовершенствование дуговых ламп уличного освещения. Тогда это был быстрорастущий сегмент в новой области электрического освещения. Через год Тесла разработал конструкцию такой лампы. Но вот что интересно, вместо оплаты, дельцы, с которыми имел дело Тесла, дали ему часть акций, созданной им компанией, по эксплуатации его изобретений и постарались от него просто отделаться. На недовольство этим фактом последовала компания клеветы на самого Теслу, причем пытались опорочить его как инженера и как изобретателя. В конечном итоге Тесла вновь остался без гроша в кармане. Движимый идеалом европеец слишком поздно начал понимать, что хитрость и беспринципность являются неотъемлемой частью безжалостного мира бизнеса. Новый свет оказался ничем не лучше старого. Но это было только начало. В следующем выпуске мы расскажем про взаимовыгодный союз Тесла с капиталистом Вестингаузом, действительно ли изобретение Тесла было таким прорывным и в чем была его суть, как Эдисон пытался саботировать появление переменного тока и при чем тут электрический стул, зачем Тесла отказался от 12 миллионов долларов и многое другое. Этот выпуск подготовил ведущий Ковальчук Артем и звукорежиссер Алексей Попов.